Исторический календарь.
23 декабря 1777 года родился император Александр I. Старший и любимый внук Екатерины II. Зашел на престол в результате заговора, во время которого был убит его отец, император Павел. Чувство вины за это преступление наложило неизгладимый отпечаток на всю дальнейшую жизнь и царствование Александра. Он отстранил от дел и убрал с глаз всех замешанных в цареубийстве. И было за что. Александру ведь обещали, что Павел останется жив и невредим, лишь отречется от престола. В первой половине своего царствования Александр провел ряд либеральных реформ. Издал указ о вольных хлебопашцах, дал право землевладелию купцам, мещанам и казенным поселянам, упразднил тайную экспедицию, отменил пытки, разрешил ввоз иностранных книг и деятельность частных типографий. Одним из главных достижений Александра как реформатора было создание в 1802 году Кабинета министров и 8 министерств, которые способствовали централизации управления государством. Александр после безуспешных попыток помочь Австрии в войне против Наполеона и победы корсиканца над Германией заключил с французским императором Тильзитский договор. В 1809 году в результате войны со шведами к Российской империи была присоединена Финляндия. После этого был разгромлен и лишен короны Наполеон в результате Отечественной войны и заграничных походов. В 1817-1818 годах ряд близких к императору людей, в том числе Аракчеев, занимались по его приказу разработкой проектов по этапной ликвидации крепостного права. В 1818 году Александр дал задание члену негласного комитета и президенту Академии наук Новосильцеву подготовить проект Конституции для России. Проект государственной уставной грамоты Российской империи, предусматривавший федеративное устройство страны, был готов к концу 1820 года и одобрен императором, но его введение было отложено на неопределенный срок. В том году как раз случилось восстание в гвардейском Семеновском полку. Император посчитал, что существует угроза революционного взрыва в России. Ну и, наконец, великий князь Константин Павлович, который должен был сменить Александра, еще при жизни императора отрекся от престола. Однако акт отречения обнародован не был, и это послужило предлогом для восстания декабристов. 23 декабря 1790 года скончался князь Михаил Михайлович Щербатов. Государственный деятель, историк, публицист, человек энциклопедических знаний. Автор 15-томного труда «История российская от древнейших времен» и язвительного памфлета «О повреждении нравов в России». Дед философа Чаадаева. Историю Щербатов называл «наукою причин» и сводил исторический прогресс к уровню знаний, наук и разума отдельных выдающихся личностей. Ивана Грозного он обличал, критические замечания делал и об управлении Петра I, одним из первых нарушая уже установившийся к тому времени культ царя-преобразователя. При этом, как и положено энциклопедисту, Щербатов холодно относился к религии, поэтому огромная роль православия и церкви в истории России отражена слабее, чем деяния родовитой аристократии. Оно и понятно – князья Щербатовы из Рюриковичи. И все-таки история Щербатова – это скорее политический памфлет, нежели собственная история. Смысл ее сводится к перераспределению высшей власти, ограничению абсолютной монархии в пользу родовитых вельмож. Выходцев парвеню типа Меншикова Щербатов терпеть не мог. Он исподволь сводит свою концепцию русской истории к своему же утопическому роману «Путешествие в землю Афирскую». Идеал российского государства получается по Щербатову несколько полицейским по своей сути. Власть всемилостивейшего монарха опирается и контролируется высшим дворянством, а процветание обеспечивают подневольные рабы. Щербатов говорил, что все люди – дети Божьи, все равны, но в его учении это равенство вполне себе легко уживается с убеждением, что крепостное право в России отменять нельзя. Щербатов этим напоминает своих современников – Радищева и Новикова. Те обличали не пороки вообще, а пороки только российского общества. И печаловались они о скорбном уделе крепостных вообще, отвлеченно, потому что при этом сами оставались владельцами крепостных душ. Щербатов был против республики. Он говорил, что демократия и республика – это такой строй, при котором гонят людей справедливых, а возвышают народ пронырливый. Самое непостоянное в республике – любовь народа. И в этом непостоянстве корень многих бед, убежден князь Щербатов. 23 декабря 1834 года скончался Томас Роберт Мальтус, английский экономист, демограф, а по совместительству еще и священник. Его имя хорошо известно сегодня. Главная идея его теории, которая получила название «мальтузианство», состоит в том, что количество народонаселения оказывает прямое влияние на благосостояние общества. Мальтус отмечал, что прирост населения обычно выражается в геометрической прогрессии, тогда как увеличение экономических благ – в арифметической, а природные богатства ограничены и даже конечны. Впоследствии из работ Мальтуса выросла ныне всем известная теория «золотого миллиарда». Если просто говорить, только 1 миллиард из всего населения Земли может иметь доход на уровне среднего класса и выше. И этот миллиард – это США, Евросоюз, Канада, Австралия, Япония, Израиль. Впрочем, среди ученых, политологов и простых людей мнения насчет этой теории «золотого миллиарда» разные. Одни считают, что такая концепция существует и успешно воплощается Западом в жизнь. Другие же говорят, что этому нет никаких доказательств. А население Земли в это время продолжает расти гораздо быстрее, чем растут хлеб и зрелища. Мне лично вспоминается один пассаж из давнего интервью Маргарет Тэтчер. Она как-то высказала мнение, что в России с экономической точки зрения целесообразно проживание всего лишь 15 миллионов человек. То есть в 10 раз меньше, чем сейчас. Конечно, русофобия «железной леди» хорошо известна, но задуматься есть над чем. Впрочем, в отличие от Тэтчер, Мальтус не делал никаких категорических выводов. Он лишь предупреждал. 23 декабря 1918 года родился Гельмут Шмидт, канцлер ФРГ в 1974-1982 годах, социал-демократ. Во время Второй мировой войны воевал на Восточном и Западном фронтах. В марте 1945-го попал в плен к союзникам. Гельмут Шмидт был типичным европейским политиком, который любил повторять: «Управляет ни в коем случае не народ, но при демократии он имеет возможность ненасильственного смещения одного правительства и его замены другим». Кстати, уже в наши времена Гельмут Шмидт, а прожил он почти 100 лет, говоря о странах, образовавшихся на постсоветском пространстве, на вопрос одного журналиста об Украине сказал: «Украинской нации как таковой не существует, это русские, и сама Украина расположена на бывших землях России и Польши». После этих слов Гельмута Шмидта окрестили рупором Москвы. Хотя по сравнению со своим предшественником на посту канцлера Вилли Брандтом Шмидт был более проамерикански настроен. Он, в частности, одобрил размещение в ФРГ американских першингов. В то же время имел хорошие личные отношения с Брежневым. Вместе с тем, после ввода советских войск в Афганистан, Шмидт поддержал бойкот Олимпиады 1980 года в Москве и программу поддержки афганских маджахедов. Однако от контактов с СССР не отказался, и Шмидту как-то в голову не приходила мысль вводить против СССР какие-то санкции, рестрикции, ограничения. В том же 80-м году, за 3 недели до открытия Олимпиады, канцлер приехал в Москву для личной встречи с Брежневым. Генеральный секретарь подарил Шмидту автомобиль «Лада Нива». Леонид Ильич узнал, что дача у его друга Гельмута находится в болотистой местности. Дороги не очень хорошие. А в 1973 году Шмидт присутствовал на параде Победы. Когда рассматривали старые фотографии, Леонид Ильич сказал: «Смотри, Гельмут, какой я молодой на параде Победы 1945 года». Шмидт помолчал и спросил: «А на каком фронте вы воевали, господин Брежнев?» «На 4-м украинском». «Это хорошо. Я был на другом. Значит, мы с вами не стреляли друг в друга».